Добрый день, дорогие друзья. Сегодня четверг, 4 часа дня. Это значит, что в эфире передача «Раскадровка», передача о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. И сегодняшний выпуск нашей передачи будет чуть-чуть необычным, потому что он будет с привлечением внешнего эксперта. Вот в качестве внешнего эксперта у нас сегодня Иван Сиринов. Привет, Ваня.
Привет.
Я Алексей Власкин, я такой штатный специалист. Вот, и во второй половине передачи к нам присоединится Людмила Александрова, потому что мы, в общем, 23 февраля, все такое.
Кстати, мужское кино, короче.
Всех с праздником, да, всех с праздником, мужики, так подумав, я сказал. В общем, ну, и женщины тоже, просто выходной.
В нашей стране женщины тоже мужики вообще.
Да, может быть, даже более мужики, чем мужики, так что, да, поздравляю. И поэтому наш сегодняшний фильм, на самом деле, для всех. Да. И мы с Ваней хотим обсудить два сериала, просто которые Люда не стала смотреть по совокупности разных соображений эстетико-этических. Вот. Но я бы не сказал, что они, знаешь, такие мужские. То есть, на самом деле, не про войну,
ну,
не про... Ну, ну, в смысле, там... Они, может быть, стилистически и содержательно чаще всего нравятся мужчинам, такой жанр, я бы так сказал. Вот. Но они, в общем, касаются каких-то универсальных вещей. Это два сериала «Мир Дикого Запада», который уже... некоторое время назад вышел, да, в 2016 году, HBO-шный сериал, определенный шум поделал, как и большое количество продукции HBO. Но тут просто такие люди были задействованы, как Джей Джей Абрамс, Джонатан Нолан, брат Кристофера, да, он сценарист большинства его фильмов, там и Энтони Хопкинс, Эд Харрис, в общем, такие серьезные имена включились в игру, поэтому... собственно говоря, ну и...
Не всегда, кстати, это, ну, как бы это оправдывает, но в данном случае, по большому, ну, по большому счету, это оправдало вот эту шумиху и привлечение звезд, и которые с той стороны, и с другой стороны камеры стоят.
Да, это коммерческий продукт, задача которого собрать деньги, в данном случае эти звезды, ну, они, вроде, скажем, не совсем декоративную роль вроде бы играют,
да, да,
действительно,
да,
что-то изображают там в качестве игры. Вот, и второй сериал – «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли». Я думаю, что этот сериал менее знаком. Он, скажем, ну, очень широко известен
в интернетах в кругах. Очень-очень редко. То есть, как бы всякие подборки смотрел, и там вот он фигурировал в подборках то, что вы могли пропустить, или удивительные сериалы, которые вот, ну, вот, ну, есть.
Да, BBC Америка его сняла, на самом деле сериал просто изумительный. Он снят по серии книг Дугласа Адамса, автора вот другого знаменитого, более знаменитого произведения «Автостопом по галактике». И после короткой паузы мы поговорим о каждом из них. Итак, «Мир Дикого Запада», как мы, «Westworld», в общем, это адаптация одноименного фильма «Западный мир», написанного и поставленного Майклом Крайтоном в 1973 году. Ты смотрел, нет, вот этого?
Ты не смотрел, жена у меня посмотрела, в смысле, сериал, и сразу стала искать книгу, вот. Но книги нет, то есть нет первоисточника. Первоисточником являлся фильм в 70-80-х годах, который снят был. Вот.
Да, это такой, ну, в общем, это научно-фантастическое произведение. Ну, вот даже везде в справочниках говорят о том, что этот сериал снят по мотивам фильма, а не книги чего-то другого. Да? То есть все-таки фильм Крайтона здесь является какой-то такой своеобразной точкой опоры, отчета, да, да, точкой отсчета. Сериал его давно хотели снять, там были разные, там даже говорили о том, чтобы Тарантино привлечь к нему создание. Там Арнольд Шварценеггер должен был как-то вот в роли стрелка присутствовать как-то в этом сериале. Ну, в общем, разные персонажи туда могли включиться. Но вот Абрамс, в общем, стал главным продюсером этого сериала, подключил брата
Джонатана Нолана.
Да, Кристофера Нолана, Джонатана Нолана. В общем, и как-то вот попытались они запустить. Таких взрослых актеров пригласили туда, как Энтони Хопкинс, который, в общем, ну, не нуждается ни в представлении, ни в чем.
Ну, да. Уже такой бэкграунд и
уже
даже
состоявшееся
ощущение от него уже есть что-то.
Такое благородство какого-то.
Мощи.
Мощь актерской.
Интеллектуальности, да,
какого-то. Ну, и Эд Харрис, который, в общем, в роли злодеев-то вообще просто великолепен, Душка, он прям как-то создан для таких мрачноватых ролей. Вот, вкратце сюжет, для тех, кто не знает, это мир того ближайшего будущего. Создан парк аттракционов, в котором суперпарк аттракционов по мотивам Дикого Запада.
С ковбоями и всякими бандитами.
И шлюхами, да. То есть, вот, собственно говоря, вот главные два там действующих персонажа. Это бандит, ну, это ковбои, бандиты, шлюхи. Вот, собственно говоря.
Еще индейцы, но это уже не важно.
А, да, ну, индейцы, ну, вот все, что вот есть именно не в действительном Диком Западе. На самом деле, на Диком Западе там еще самая крупная перестрелка, когда 5 человек убили одновременно. Вот из самых таких крупных столкновений.
Я думаю, да,
в салоне.
Мифологизация такая очень серьезная.
Но, в общем, то, что, по крайней мере, вот из вестернов мы знаем, это, по сути дела, мир скорее вестернов, да?
Да-да-да.
В несколько утрированно такой брутальной форме воплощенный. И там, скажем, не главные персонажи, а в качестве таких вот оживших декораций выступают андроиды. Да, то есть такие уже достаточно человекоподобные роботы.
Ну как, они выглядят абсолютно как люди, у них даже кровь есть там.
Да, да, и, собственно говоря, и так вот при ближайшем, при первом рассмотрении вроде бы и могут делать то же самое, что люди. Они говорят, поддерживают диалог, ну, собственно говоря, там занимаются активно сексом, потому что...
Угу. За этим туда едут.
За этим туда едут. Да, это такой парк, где люди могут позволить себе то, что в обычной жизни им никто сделать не даст. Ну, и да. Вот это создает некое такое напряжение в понимании вообще вот самого феномена этого парка. То есть такая некая такая клоака, не знаю, какая-то такая сточная яма вот всех таких человеческих пороков, что ли. Вот туда люди приходят сюда выплеснуть.
Ну да, типа отдушины, чтобы там, типа сидят они в офисе, да, а потом копят годами, да, приезжаете туда на 2 недели и там вот эх, отрываются как могут, стреляют в индейцев.
Да,
и...
да, без всяких ограничений. Им там позволено да. делать фактически все. Ну, по крайней мере, по отношению к этим андроидам.
Ну, по отношению к андроидам все вообще.
Да, и параллельно с этим мы видим также еще некий такой вот второй пласт в сюжете. Он связан с тем, что вообще повествование, и это интересный ход, кстати, на нем настоял, насколько я понимаю, именно Джонатан Нолан.
Это фишка отличительная первоисточника, да, от роли андроидов.
Да, повествование идет от лица андроидов. Да, то есть и здесь мы видим еще такое, вот появляется тема искусственного разума, да, которая многократно уже в фантастических различных произведениях обыгрывалась. Вот, и вообще, так сказать, тема самосознания, и там все вытекающие отсюда фантастические философские размышления. Кто я, что я, что делает человека человеком, чем робот отличается от человека и так далее и тому подобное. Вот, ну вообще, общие твои впечатления от сериала какие?
Он очень рафинированный, на мой взгляд. То есть, как бы, ну вот экшен...
Поясни, рафинированный.
Да, сейчас объясню. То есть, часть экшена, она очень вроде как бы здоровская. Ну, то есть, стреляют, все здорово, все классно, но философские рассуждения и вообще сама идея вот этого, она немножечко... Ну, не то чтобы для домохозяек, конечно, она очень... Я читал в детстве книги Айзека Азимова и «Три закона робототехники», мне, ну, там, в 10 лет я их прочитал, они мне стали понятны. И вот здесь оно как бы не то чтобы совсем не работает, но здесь ничего нового не было. Не то чтобы ничего нового, оно как-то еще упростилось. И достаточно примитивно, вот он. Но подается это под таким соусом, типа, вот там мы роботы, вот мы имеем сознание, что мы, что... Ну, и как-то вот оно не... Не было какого-то откровения. Здесь не было какого-то откровения. И, ну, то есть, по мне, так это как guilty pleasure. То есть, ну, просто смотришь и все. Я имею в виду, что это как тайное удовольствие в плане того, что.
Постыдное удовольствие.
Постыдное, да. Ну, то есть, здесь не было ничего познавательного. Ну, понятно, да, что сериалы смотрят не для того, чтобы было что-то познавательное, но вот. Я о нем не рассуждал. Ну, то есть его смотришь и забываешь. Вот моей жене намного больше понравилось, видимо, где-то что-то ее коснулось. Возможно, то ли меня это не коснулось. Хотя сериал вроде как мальчиковый, да, то есть там стреляют, там занимаются сексом, как бы насилие и все такое. И такой и слой философии достаточно неплохой. Ну, то есть он как бы объемный. Но вот его качество мне показалось достаточно. Сомнительным. Ну, то есть.
Ну, что, чем-то похоже на романы, там, не знаю, какой-нибудь Пауля Коэльо. То есть, в общем, почитай и почувствуй себя духовным.
Это мои слова, да. Ну, да, это что-то типа Ричарда Баха и Пауля Коэльо. Ты читаешь какого-нибудь там алхимика, вот, и такой думаешь, о, я такой умный, я так, ну, я много всего понял, да, но. Это как раз скорее наоборот, потому что когда ты читаешь, ну, например, Библию, да, ты вот ничего не понял, но. Понимаю, что вот здесь вот вообще вот, ну, кладец. Ну, да и не только Библию, да, многие книги, да, которые ты читаешь, и ты ничего не понимаешь, но понимаешь, что это очень круто, и для того, чтобы тебе это, в этом разобраться, ну, да, ну, нужно приложить труд и усилия. А здесь никаких, все разжевано, здесь, да, никаких усилий нет. И, да, вот, вот,
все выводы сделаны, проговорены и повторены вот, несколько раз, чтобы ты не забыл после,
да,
просмотра.
И вот это, к сожалению, расстраивает. Потому что мне как зритель, потому что у Нолана, у Кристофера, да, у него есть фильм «Помни», да, там, ну, много фильмов, и он славится своими хитрыми закрутками, хитрыми такими хитросплетениями. А здесь оно как-то вот, ну, совсем разжевано. Видимо, это из-за рейтингов. Я уверен, что они могли сделать чуть-чуть по закрученнее и какие-то еще несколько слоев, но я их не увидел, а увидел, ну, только вот это,
да,
вот.
Да, беда большого количества фантастических фильмов и книг в том, что там все слишком разжевано подано. Да? То есть все как-то уже по полочкам, знаешь, уже красным выделено, все пунктирные, да, что... линии. А, собственно, с визуальной точки зрения ничего такого взрывного нету, принципиально нового.
Ну, нормально.
Да, да, он такой, он хорошо, так добротно сделанный, да, в том смысле, так дорого, видно, что богато.
А, и там все вот... не было чего-то такого, как, например, в том же самом Дерек Дэвиле, да, какой-то своей атмосферы не было, ну, потому что в «Сорвиголова» там было, ну, вот ощущение вот чего-то и новизны, потому что, ну, вот сериал, да, и такой мрачный как-то, ну, вот, ух.
И еще одна вещь для меня, по крайней мере, лично, как-то сложновато сопереживать героям. Потому что те, ну, андроиды как-то они по умолчанию, ну, как-то сопротивляются сопереживанию. Ну, в смысле, нет, ты можешь им, они, может, как раз самые человечные из всех персонажей. Ну, как-то вот оно все, ты не успеваешь, что ли, ни с кем побыть, я не знаю, какого-то, ну, вот, скажем, эффекта сравнимого, ну, с другой сериальной продукцией, там, назовем, например, там, Breaking Bad. Понятно, что это совершенно другой жанр, mm-hmm. Но все равно, вот я помню эти ощущения, когда ты следишь, идешь за героем, и ты прямо переживаешь с ним какие-то точки, вот, такие, или боли, или, ну, не знаю, какое-то морального напряжения, вот таких каких-то вещей. Здесь же он, скорее, более развлекательный по своей природе. Вот. Но, тем не менее, какие-то темы поднимает, он претендует на... обсуждение каких-то вопросов. Одна из тем, которая с самого начала видна, это вообще роль секса и насилия вообще в сфере развлечения, в частности, вот, в фильмах, в частности, в сериалах. И тут как бы такая двойная штука, что и сам сериал, мягко говоря, он вот...
Эксплуатирует это дело,
да.
Достаточно серьезно.
И показывает людей, как тех, кто наслаждается. Вот,
вот смотрите, какие плохие. Они едут туда для того, чтобы убивать и насиловать, насиловать и убивать. Как бы.
Да, и глазами андроидов у человечества вообще предстают себя в виде вот этих каких-то...
Гостей или как они называются?
Да, гости их называют. Таких вот существ, которые... только стреляют и совокупляются, да, больше у них никаких вроде бы задач жизненных, что ли, не стоит. И я не знаю, мне как-то каждый раз кажется, с одной стороны, вроде бы можно, ну, так тоже поднять пальчик, помахать им, сказать, да, вот он, вот она, темная сторона человеческой природы. И правда ведь, скажем, многие технологии, то интернет или, скажем, телевидение высокого разрешения, какие-то другие вещи, а на первом месте там самые большие инвесторы – это порнографы. Угу. Они, в общем, заинтересованы.
Они двигают прогресс, если честно. ВЧО, ВХС, ну, они продвинули, как бы, и бетакам загнулся, по сути, потому что порнографы не поддержали. Ну, это просто из профессиональной, в смысле, с точки зрения видео профессиональной. Вот. Тот же самый Blu-ray, да, они поддержали. Ну, и как бы, и, а что-то не поддержали, и что-то не пошло. Вот, потому что,
ну, да,
тем количеством спроса, что у них есть, они могут, ну, влиять,
да,
чуть ли не на политику.
И действительно, если там какие-то поисковые запросы вроде бы где-то вводить, там, в том же Гугле, то там вроде бы действительно говорят очень много связанных с какими-то порнографическими ресурсами. Но вот мне трудно на самом деле дать какую-то объективную картину. Знаешь, мне в этом видится что-то такое застрявшее подростковое. Да, я помню, вот, ну, и себя, конечно, и там брат у меня младший тоже, когда подрастал, да, там как-то интересный был эпизод, когда он что-то не с друзьями придурялись и записали с дуру на кассету, на аудиокассету какие-то свои вот размышления на тему сексуальности, ну, такие подростково-безбашенные. И эта кассета, в общем, потом попала в руки мамы. Да, ну, и как-то она была шокирована. А я тогда уже понимал, что, ну, и зная себя, и помня себя, ну, что это неправда. Что вот то, как они себя как они себя записали на этой кассете, это такая какая-то вот, ну, подростковая бравада. Что в действительности они сложнее и глубже. И вот здесь мне иногда кажется, что в некоторых вот так памфлетно поданных таких моментах, где вот, смотрите, вот оно, человечество-то, насилие, секс, мне это представляется несколько дешеватым упрощением. Да. Ну, понятно, что сериал к этому не сводится, да. То есть там есть и, там... и как раз главные персонажи, многие они говорят, что нет, конечно, чувство сложнее. Но сама вот эксплуатация этих тем HBO-шниками, что там в «Игре престолов», что здесь в этом сериале, мне кажется, ну, таким дешеватым ходом, да, как... Вот не знаю.
Ну просто вот этот...
Как сейчас в современной индустрии питания везде сыплют сахар, чтобы все, ну, проглатывалось быстрее, из-за этого теряется и вкус, и вообще все понятие о здоровье. И это такой, ну, дешевая уловка, да, дешевый прием. Ну, да, так да. И здесь, мне кажется, такой дешевый прием, когда вот это все, этим всем перепичкают. И, честно говоря, мне кажется, за этим иногда кроется неспособность на более серьезную, что ли, работу. Ну, мне иногда кажется, что ищут более простой путь. Вот когда в 90-е годы какие-то такие были убраны цензурные различные ограничения, то практически во всех юмористических шоу в России на передний план вышли шутки ниже пояса. Угу. И это понятно, это на самом деле это самое легкое. Это, типа,
оно точно писька кубка
и ха-ха-ха-ха, ну такой вот смешок. И это все на самом деле признак нежелания думать, работать, изобретать. Это такой поиск. Как будто бы более легкого пути, да. И я вот, поэтому меня это иногда раздражает и в современных фильмах, в современных сериалах. То есть не то чтобы тема секса и насилия, об этом нужно говорить, потому что это очень важные вещи в жизни человека, но просто какая-то наивная эксплуатация этих моментов, мне кажется, ну, несколько дешевым приемом, что ли.
Ну да.
Еще один вопрос, который, безусловно, встает в этом сериале, это вопрос о том, что значит быть человеком. Потому что, собственно говоря, что отличает человека от робота?
Ну да, отличие? Вот эта штука, что там даже некоторые роботы думали, что они люди, как бы, и ты уже такой думаешь, а кто здесь из героев может быть еще роботом, потому что разницы вроде как нету, но ощущение самосознания, да, то есть, как бы, ты вот, ну, кто ты есть.
Да, вот. И там обыгрывается постоянно такая штука, что вроде бы мы исходим из мысли о том, что сами принимаем решения в своей жизни. Робот, чем он отличается? Он запрограммирован. В нем есть программы, которым он следует.
У него есть хозяин, который нажимает на кнопку.
И, он да, и даже если робот думает, что на самом деле он борется за свободу, хоба, а это оказывается такая тайная программка, которая на более глубоком уровне работает в его сознании. И вот наш знакомый один тоже, который посмотрел этот сериал, он говорит, ну, я скажу, самые приятные мои ощущения от него, это вот, ну как приятные в смысле, интересные ощущения от него, это вопрос, который возник у меня, а я-то вот не робот ли я? Да. И современная наука, кстати, действительно эти вопросы поднимает. В связи с чем? С тем, что, ну, скажем, социум. Сегодня мы говорим о том, что генетика очень сильно на нас влияет. Социальная среда, в которой мы находимся, очень сильно влияет. Различные биохимические процессы в нашем организме сильно на нас влияют. И вообще вот там
образование
всякие эти эксперименты нейрохирургов, нейрофизиологов, да, которые там разные области головного мозга раздражают и тем самым вот разные эмоции какие-то
вызывают. Физиология, в принципе, да.
То есть, управление с помощью рекламы, манипуляция там и все такие штуки. То есть действительно ли я принимаю решения свои?
Самостоятельно, да.
Или у меня просто есть иллюзия какого-то своего собственного выбора.
Хитрые такие, завуалированные, что как бы вот тебе это надо, потребляй, да. Ты будешь классным, если будешь бриться этой бритвой, ты будешь замечательным.
Будешь крутым. Ну, это все, это вот фильмы «Матрица» тоже, это многократно повторяющийся сюжет в современном, и в современном кинематографе, в популярной культуре, и страх того, что мы, правда, вот не совсем управляем своей жизнью. И он еще на фоне популярного очень слогана, что нет, you can do it, в общем, и ты можешь стать президентом, ты можешь все изменить, все зависит только от меня, ты хозяин своей жизни, там, ты кузнец собственного счастья и прочие какие-то такие штуки. Вот, и здесь, ну, вот, появляется определенная сейчас вот эта волна какого-то такого оспаривания вот этого популярного лозунга всесилия, которое в наших руках. И, не знаю, замечательный вот русский религиозный философ Бердяев, он говорил о том, что действительно в свободу воли мы можем только верить. Да, то есть мы не можем не доказать убедительно, не убедительно опровергнуть, да, там, на 100% наличие свободы воли. Да, ну, просто потому что ну, как-то здесь в конечном итоге мы все равно упираемся вот эту какую-то начальную точку размышлений, или конечную точку размышлений, где мы вынуждены верить.
Ну да.
Да, то есть действительно ли мы, от нас что-то зависит, или мы полностью предопределены, там, не знаю, судьбой, роком, богом, не знаю, внешними обстоятельствами, или...
Химией, биологией.
Да, или что-то в нас есть вот такое свое, да, как вот Флоровский сказал, что личность — это несводимость человека к его природе, вот есть ли это личность. Да, ну и вот, ну я склонен верить в это, да. Ну и моя вера, она основана на христианской традиции, на понимании того, что... если там, Бог решил с нами разговаривать и сделал нас ответственными за свои решения, значит, вот какая-то свобода и выбор в нас есть. Да, конечно, не такой наивно-оптимистичный взгляд, как в такой популярной литературе «You can do it». Вот, действительно, многое в нас зависит от среды, окружения, и это важно понимать и осознавать.
Да, и было бы здорово знать свои границы. Ну, не
границы, и даже где-то с благодарностью осознавать это, что действительно мы не с чистого листа начинаем свою жизнь есть. Были те, кто до нас, и мы несем за это ответственность, там, мы несем в каком-то смысле ответственность за людей, которые рядом с нами, потому что мы взаимосвязаны с ними. То есть какая-то здесь, наверное, нужна сложная комплексная этика, да, именно в связи с пониманием нашей свободы. Ну, вот этот фильм, пожалуй, да, вот он эти вопросы ставит, и тут, я бы сказал, не то, чтобы он дает какие-то новые линии для размышления, но просто он еще раз повторяет этот вопрос, и это, пожалуй, может быть, один из его небольших таких плюсов, да, просто повод об этом поговорить, повод об этом поразмышлять. Вот. Ну и, конечно, еще одна тема, которая в сериале, я не знаю, насколько она тебя зацепила, и как-то отозвалась тебе внутренне или нет, это тема вот творца и творения.
Ну да, там это очень сильно проговаривалось, как его там звали, творец или как, или архитектор, не помню.
Нет. Ну да, Форд его зовут.
Не-не-не, это они вдвоем-то с этим дяденькой. Я не помню, в общем, да.
Так, как же имя-то его? Ну, в общем, да, один из создателей — это доктор Роберт Форд, которого играет Энтони Хопкинс, а другой Альберт, в общем...
Альберт, по-моему, да.
Ну, в общем, скорее всего, нет, в общем, ну, неважно, да, еще да. Был один из создателей, с которым они были вместе, два человека, два энтузиаста, да, которые создали...
Арнольд
и вот этот доктор Роберт Форд. Угу. Они создали этот мир, и они находятся в некоторых сложных взаимоотношениях таких...
С инвесторами.
И с инвесторами, и в то же время как бы творцов вот этого мира, который, с одной стороны, они точно знают, что сделали они, угу. А с другой стороны, они сделали его на... допустили в нем какую-то автономию в этом мире, которая вот создает... процессы, которые они понимают, что они уже сами не могут контролировать. Да, и в общем, это с одной стороны, да. А с другой стороны, здесь есть тема бунта, творения против Творца.
Ну да,
то, вот эти вот самые андроиды, которые были созданы, чтобы обслуживать людей, да, в конечном итоге они должны стать перед вот этой ситуацией, когда они бросают вызов вот тем ограничениям, в которые их поместили. И таким образом как бы утверждается мысль о том, что мы становимся собой вот именно благодаря какому-то бунту, некая такая романтизация вот этого бунта, вызова. Она на самом деле вообще, вот говорят, один из источников ее, по крайней мере, в западной культуре, это романтический образ вот такого сатаны Джоната Мильтона «Потерянный рай». Mm-hmm. То есть сатана – это такой вот некий борец. Он, ну, так как Мильтон был пуританином, то он, конечно, все равно плохой. Вот, но вот там есть эта идея того, что сатана, он когда в силу своей метущейся натуры, он когда вынужден бросить вызов Богу. Конечно, этот вызов обреченный. И потом уже в романтическую литературу вот этот такой образ такого бунтующего духа, да, который несет в себе черты вот такой трагического шага в сторону свободы.
Вот это люди бы понравилось, мне кажется.
Вот эти все штуки, они здесь тоже присутствуют, но в такой несколько, конечно, утрированно о попсовенной форме, но тем не менее. И вот, скажем, особенно это уже в финальной серии, там, надеюсь, это не будет спойлером для тех, кто не смотрел, там Роберт Форд, общаясь вот с одной из этих вот главной героинь, Долорес, андроид по имени Долорес, девушка, он показывает ей картину, написанную, копию, точнее, картины Микеланджело «Сотворение Адама», там, где, ну, знаменитая картина, где вот Бог и Адам
протягивают
друг другу руки.
Многие еще тоже используют «Connecting People», да.
И была высказана такая версия одним из типа культурологов, что вот образ Бога здесь очень похож на человеческий мозг. Что идея такая, что на самом деле Бог – это наше сознание. Угу. Вот, и финальный также эпизод этого сериала, он называется «Бикамеральный разум». Вот, и он тоже отсылает нас к концепции бикамерализма, двухпалатного ума. Это концепция, которая была предложена в 1976 году Джулианом Джейнсом, американским психологом, о том, что люди древности, у них как бы вот такой разум двухкамерный.
Да, что они слышали голоса
да,
богов.
Да, и они слышали голоса богов, и вот, а современные люди нет. У них вот появилось это некое цельное «я», и теперь мы голосов богов не слышим. И, собственно говоря, таким образом получается, что ну, бог – это есть порождение только нашего разума. Угу. Тоже эта идея, она призвана добавить некой скандальности сериалу, особенно вот в сравнительно религиозной Америке, я думаю, такая попытка вот как-то добавить перчику.
Пиара, да, нормально.
Да, чтобы, ага, смотри-ка, вот вам религиозники, да. Смотри-ка, это все порождение нашего собственного ума на самом деле. И дед, на самом деле, она такая настолько...
Наивненькая.
Она древняя и, собственно, абсолютно, конечно, недоказуемая, потому что не доказать, не опровергнуть существование Бога невозможно. Да, это всегда разговор, обреченный на какое-то поражение. Да, но здесь эта идея бунта, она такая присутствует. Да. И здесь и творцы этого мира показаны как те, кто... понимают, что не могут с ним справиться. И в этом сериале Бог буквально умирает. Mm-hmm. В общем, воплощает тезис Ницше о том, что...
И первый, и второй
да, раз, Бог да. умер, и теперь получается, что вот эти вот андроиды, читай, как и все человечество, ведь фантастика, она про нас, они являются вот теми самыми бунтарями, вот, которые должны теперь осознать себя.
Вот это мне и не нравится. Он какой-то, ну, то есть... Правда, ну, какой-то Каэли, ну, в плохом смысле слова, то есть как-то вот...
Атеистический Каэли.
Да дело даже не в том, что он атеистический, ну, как-то так оно все разжёвано и просто, и ты такой, типа, ну, да, да, и вот, ну, вот же, смотри же, они же тоже, и мы, и это, и смотришь, и как-то...
Ну, да, это слишком напоминает какие-то попсовые книжки, так сказать, сторонников, так называемого, нового атеизма, да?
Ну, да, или наоборот, попсовые книжки по креационизму, да, там, типа, вот, ну, это же очевидно, смотрите, ты смотришь... Ну да, вроде очевидно, а вроде нет.
В таких вопросах, с одной стороны, где-то, может быть, упрощение неизбежно, ну, когда привлекаются люди к широкой дискуссии, но иногда оно вот выглядит слишком... Особенно, когда пафосно подано так чуть-чуть, да, вот смотри-ка.
Пафосно, и вот это, ну...
Но какая тут... свежая, смелая идея, которая типа того, несколько да. тысячелетий. И там вот и философы об этом рассуждали уже, и в ту, и в другую сторону переговорено тысячи раз. И вот это отсутствие какой-то свободы для интерпретации... Вот то, что меня в этом сериале раздражает. Потому что эти вопросы, они по определению не могут быть ну, сняты. Эти вопросы, они должны быть поставлены, чтобы мы могли как-то размышлять о них, да, иначе совсем все действительно предопределено.
А тут как-то как будто разжевали.
Да, и, кстати, к слову говоря, интересно, что вот в современном кинематографе зачастую, правда, Бог изображается в виде такого некого... что-то среднее между... математиком и Фрейдом. Вот такой почему-то седоватый дедушка в «Матрице», да, похожий персонаж.
Ну, вроде как они черпают из архетипов, да, то есть как бы с католической, протестантской да, культуры, но, блин.
Да, и это интересный момент, потому что вообще, если посмотреть на ну, библейскую традицию, да, на христианскую библейскую традицию.
Ну, понятно, там никаких седовласых дедушек нету. Да,
дело даже не в этом. Дело в том, что Бог там это не тот, кто издалека, извне управляет вот, неким созданным миром, строя с ним такие сложные отношения, такого бунта, послушания. Вот, и он не тот, кто подавляет свободу. Да? Вот, на самом деле зло, оно абсолютно не романтично. Это что-то такое разрушающее нас. Вот, в Библии Бог показан как тот, кто стал одним из нас, да, и он в этом смысле не надсмотрщик, да, а тот, кто участвует в жизни вместе с нами, разделяя ее страдания для того, чтобы вот как-то на шаг нас двинуть к чему-то доброму, да, то есть вот это образ Христа в Евангелиях. Вот, это как Бердяева того же, он написал свои размышления по поводу братьев Карамазовых, у Достоевского есть диалог между двумя братьями, Алешей и Иваном Карамазовым. И вот Иван Карамазов, рассуждая как раз о том, что мировой порядок, он часто мыслится как оправдывающий там все страдания, все злоключения, которые в жизни людей. И он говорит, если вот этот мировой порядок стоит слезы хотя бы одного ребенка, знаменитая его фраза, я хочу вернуть Богу билет в этот рай. И Бердяев размышляет этими словами, он говорит, Бог не в мировом порядке, Бог в слезе ребенка. Угу. Да, эта мысль, она, ну вот, как-то зачастую теряется в несколько упрощенных таких карикатурах на такое теистическое мышление, что ли. Ну, в общем, понятно, что сам сериал, вот он как раз вроде бы, видишь, мы повелись, получается. Он ставит эти вопросы о том, кто мы, о свободе воли, о атеизме, да, о том, там, бог не бог, там, наше воображение это только не наше воображение. И я рад тому, что эти вопросы в нем поставлены, потому что это есть повод поговорить. Не рад тому, как они поставлены. Потому что они вот выглядят как
мне жалко,
яркие,
мне кажется,
тезисы.
Можно было бы поглубже и много побольше слоев. Возможно, там перевод не очень, хотя не знаю.
Вопрос не перевода. Я думаю, вопрос желания дать категоричные ответы, подчеркнуть главные мысли, чтобы вот заскучавший зритель вдруг как-то не заметался. А как же правильно?
Да-да-да, где правильный ответ, учитель?
Вот, чтобы, да. Вот еще раз мы вам подчеркнем, чтобы вы
спали спокойно. Итак, напоминаем,
правильный
ответ вот такой вот.
Да. Ну что, а теперь мы переходим к сериалу, в котором с правильными ответами совсем грустно.
Да.
Вот, ну и сейчас сериал уже BBC Америка с говорящим названием «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли».
Можно я? Сейчас ты начнешь.
Если название вас смущает, так и задумано.
Да. Чем мне понравился сериал? Вот он для настоящих мальчиков. Что я имею в виду? Что для людей, ну, мальчики, я имею в виду, что люди, которые им любопытны, и они любят распутывать.
Я бы сказал, он в чем-то для нердов.
Ну...
Он такой нердистский
сериал. Ну, то есть, как бы для тех, кто любит узнавать. По своей странности и непохожести на все, он мне напомнил «Странные вещи» или «Странные дела», которые вот недавно вышел.
Да, «Stranger Things».
Да-да-да. Он такой же, но он вот опять-таки, так как это Дуглас Адамс, да, то есть там приложил руку так или иначе, то...
Ну, по его
книге. Ну, да-да-да, по его книге. Он абсурдно... Классно, веселый, не знаю, ну то есть как бы слово абсурд, оно там постоянно вот,
вот
у тебя в голове.
Вот да, я сейчас тебе, да, я скажу.
Ты сейчас начнешь.
Да, я сейчас начну. Я просто не поленился, один из персонажей этого сериала, он рассказывает...
Это сейчас будет спойлер.
Не-не-не, я вот уверен, что это не будет спойлером. Он рассказывает вкратце его сюжет. Я просто вам прочитаю, и вы поймете, что это не спойлер. Более 100 лет назад человек по имени Захария Веб построил машину, которая сломалась и отправилась в будущее. Где эти татуированные шизики узнали, что она может перемещать души. Они поменяли Лидию Скорги, чтобы помешать Патрику Спрингу, который на самом деле был Захарием Вебом, прыгнуть во времени и поменять машину. В 2002 году, после того, как человек машины убил его жену, Патрик Спринг – фальшивая личность, созданная, чтобы стать сыном Эдгара Спринга, который был на самом деле Захарием Вебом. Прыгнув вперед во времени в прошлую неделю, уничтожил людей машины, а потом вернулся в Перман Гранд, столкнулся с будущим собой. И молодой Патрик Спринг случайно убил старого Патрика Спринга, когда из котенка вырвалась акула. Если вы из моего этого описания сразу все поняли, для вас это спойлер, то да, вы слишком хороши для этого мира. В общем, да, я согласен. То есть весь этот сериал, как и книга изначально, они, вот, пожалуй, лучше всего описываются словом «абсурд». И в этом какая-то красота и очарование этого сериала.
Безумная красота.
Да, и Дуглас Адамс, да, которого мы знаем, в общем, и по «Автостопам по галактике». Кстати, начинал он с Монти Пайтон работать. То есть это уже вот оттуда растут его творческие ноги.
И ты говорил, что есть британский сериал, да, то есть что это переснятый.
Нет, они просто, он не переснятый, просто это разные экранизации. Причем вот это BBC-шная, в смысле BBC Америка, мне он лучше, на мой вкус. Тот тоже хорош. Там тоже британцы, там есть все необходимые черты британского юмора. Но вот этот мне понравился даже больше. Здесь неплохо сыграл Элайджа Вуд.
Элайджа Вуд великолепный, как раз хотел рассказать.
Хорош.
Потому что ты привык к нему...
Дирк Джентли, Сэмюэл Бернетт играет.
Его я не видел ни разу. Но вот Элайджа Вуда, вот, ну, для него это же... Ну, его похоронил Хоббит. Ну,
Властелин
колец.
Открыл Хоббит.
Ну, открыл и закрыл. Потому что если вот Леонардо Ди Каприо после «Титаника» смог избавиться, да, от этого штампа, то вот Элайджа Вуд... В каких фильмах ты его еще помнишь? «Хулиганы зеленых улиц»? Ну, допустим, как бы. А больше все. Ну, ты как бы не воспринимаешь...
Оксфордское убийство там. Ну, в общем...
Ну, как-то, не знаю. Ты смотришь на него, видишь Хоббита. А здесь он все-таки смог вот... какой-то унылый, ну, герой, которому ты не сопереживаешь, а так думаешь, ну, что ты ноешь постоянно?
Ну, поэтому, как и, в хобби, как и с «Хоббитом», здесь есть некая такая очаровательная британскость.
Да.
Да, она вот лучше всего, конечно, вот этот абсурдистский юмор у британцев получается. Я не знаю, почему. Наверное, есть какие-то для этого сложные причины.
Воздух у них
какой-то, да. Да, как здесь работает, да, как вот этот абсурд проявляется? Ну, прежде всего, сочетание несочетаемого. Ну, вот уже из описания вы поняли, то есть и духи, и квантовая физика.
Угу.
Да, кстати, вот сам Дуглас Адамс описал жанр своей книги следующим образом. Это типа ужастик, детектив, путешествие во времени, романтическая комедия, героический роман с акцентом на грязь, музыку и квантовую механику. Вот это вот как-то что должно быть в голове такое вот островитянское, видимо, чтобы вот этим всем фонтанировать. А потом, и что всегда вот мы с тобой особенно любим вдвоем, почему я и хотел с тобой сериал обсудить – ситуации неловкости.
Неловкости постоянные, да. А вот этот Дирк Джентли сам, который вот находит, как он, ассистент, да, вроде бы, назвал Элайджа Вуда-то, ну, вот этого паренька. И там постоянные какие-то, ну, как бы вот... Он чем-то напоминает Джина... Не Джима Паркинсон, как он даже... Шелдона из «Теории большого взрыва». То есть он абсолютно антисоциален. То есть как будто его взяли из какого-то, не знаю, вот комнаты, где он провел 30 лет, и вытащили, например, ну, в социум, и говорят, ну, вот теперь дальше сам. И он не умеет ни дружить, не умеет ни общаться, не умеет по-хорошему или по-плохому манипулировать людьми, ну, то есть как бы просить о чем-то, еще что-то. У него как-то все это происходит очень странно. И из-за этого ты смотришь на это и как-то, ну, не то, что наслаждаешься, но это вызывает интерес, как минимум.
Хорошо, слушай, ну вот так, если поставить вопрос ребром, почему тебе нравится абсурд? Да, вот это классический пример такого абсурдистского юмора, такой абсурдистской комедии, где действительно вот, ну, нелепости, где сочетание несочетаемого, где, собственно говоря, непонятно долгое время смысл вообще всего происходящего, и это создает какое-то абсолютно чарующее вот состояние.
Потому что жизнь абсурдна. Ну, то есть, как бы, я имею в виду... Да-да-да. Ну, то есть, ты живешь, и вдруг происходят какие-то вещи, которые они... Ну, то есть, у нас есть правила, есть законы, есть какие-то мысли, планы, да, то есть, социум, все. И раз происходит, и в жизни она, слава богу, не все по рельсам ездит. И раз какая-то штука происходит, и оно не по рельсам. Вот вообще как-то поперек, ну, в перекрест.
Или вдруг ты окажешься в ситуации, когда ты смотришь на вроде бы само собой разумеющиеся вещи другими глазами, да, ты вдруг смотришь на них из другого контекста, и ты понимаешь их какую-то несуразность и глупость.
Типа того, да. И это очень по-жизненному.
То есть, и собственную несуразность и глупость в этой ситуации.
Вот это вообще,
что особенно важно.
Да, особенно, когда вспоминаешь себя в подростковом возрасте, там, или в детстве, или какие-то нелепые случаи в школе. То есть, думаешь,
сейчас-то это, хорошо, что не так.
Это, ну да, да, конечно. Это про неловкость. Но, в общем, в жизни все намного сложнее, чем нам кажется, и чем мы думаем. То есть, и у нас есть мир, у нас есть вот, ну, психологическая защита, да, которой мы думаем, ну вот есть планы, есть какая-то вот дорога, да, по которой мы двигаемся, а потом бац, какая-то штуковина. Мы, возможно, ее как вот раковина, да, жемчужину делает, эта соринка попадает.
Ты прям поэт, я смотрю.
Да-да, и она обволакивает этим перламутром. Мы также вот эти штуки, которые несуразные.
Сразу видно кинооператор.
Да-да-да. Мы их пытаемся объяснить, и там типа, ну, это случилось, потому что то-то-то, и как бы пытаемся завуалировать этот абсурд.
Да, мы приручаем, да, его, мы приручаем.
Да-да-да, ну, мы, не знаю, там, ну, как бы объясняем этот абсурд, он вроде как перестает быть абсурдом, но как бы это как гроздями иногда сыпется, и ты, да что ж такое-то, да, и непонятно ничего. И это и есть жизнь, мне это нравится, потому что она как раз не такая, как мир Дикого Запада. Там все понятно, абсолютно все, и нету места мутации. Что мне нравится в жизни? То, что, ну, вот...
есть мутация?
Есть мутация, да, генетическое разнообразие и так далее. Сейчас я объясню,
есть место удивлению, да.
Да, то есть есть что-то незапланированное. Возможно, это, ну, всегда ли это, да, толчки Бога или нет, я не знаю. То есть иногда это не надо объяснять это как-то Божьим вмешательством, но штуковины, на которые мы не можем повлиять или предугадать. И в этом есть что-то не всегда приятное, но чарующее в том отношении, что не все от тебя зависит.
Ну,
и
да.
Как-то... И поэтому мне абсурд нравится, он настоящий, он живой, он нам не подвластен, и мы понимаем, что это все не наше воображение, ну хотя бы даже так, да, то есть как бы мир – это не как в «Матрице» все это мое воображение, да, и вот, соответственно, нет, он как бы настоящий, абсурдный иногда, ну в смысле не постоянно,
да, и сама по себе ситуация абсурда, она вызывает у нас какое-то чувство, точнее, должна вызывать, мне кажется, у нас некое чувство, может вызывать у нас чувство смирения. То есть вот иногда у нас, знаешь, возникает такое горделивое состояние, такое самоуверенное, когда ты считаешь, что все объяснил. Кстати, любопытно, что жанр абсурда очень популярен, его любят часто именно представители различных естественно-научных дисциплин. Вот большим поклонником Дугласа Адамса является Докинс. Но именно потому, что, я думаю, люди, которые серьезно занимаются наукой, они понимают, что мир намного сложнее, вот, чем в каких-то упрощенных схемах. И вот эта сама ситуация вот некого такого выхода за шаблоны, ну, состояние, с одной стороны, смирения, понимание того, что мы не можем всего объяснить. Да, мы стремимся к тому, чтобы объяснить нам так комфортнее, но мы должны при этом всегда понимать, что мир-то он разнообразнее. И, наверное, нужен какой-то баланс. Да? Понятно, что в практических соображениях мы объясняем. Но при этом мы должны понимать, что любое наше объяснение, оно имеет границы. Некоторые границы. Если потерять это ощущение, мы как-то разучиваемся, что ли, удивляться. В нас появляется такое смешное высокомерие, такая смешная уверенность в том, что мы все понимаем, все контролируем. Да? И вот это, пожалуй, вот, абсурдистские произведения, в них есть некая такая смиряющая, освобождающая сила.
Мне вообще кажется, что оно возвращает ближе к природе. Ну, то есть, когда человек стал более цивилизованным, все как-то, блин, ну, там, огонь, там, одежда, дома, электричество, оно все как-то более подвластно. А абсурд, он как бы нас сталкивает с жизнью, ну, жизнь какая она есть, ну, то есть, с какой-то природой, с, ну, не хтоническим ужасом, конечно, но вот с чем-то таким настоящим противником. Ну, то есть, как бы... противник по плечу, как говорится. Ну, то есть, и ты от этого, ну, это песня, поэзия, я не знаю, я в восторге. Да, мне очень понравился.
Да, и он, при этом, конечно, он такой миленький сериал в том смысле, что во всем этом таком хаосе, бардаке, абсурде главный герой держится друг за друга. Да, то есть, какая-то вот любовь там, вот братско-сестринские какие-то
хотя
связи, отношения.
Хотя подводят они там друг друга. Ну, то есть, там,
подводят,
там
и, вообще... при этом как-то прощают и держатся друг за друга. Это как-то позволяет им из всей этой катавасии выбраться. И как, оно такое почти чем-то похоже даже на наивные романы воспитания, где, в общем,
что-то да.
дружба.
Ну, кстати, вот социализация это... там у всех героев большие проблемы. Прям вот вообще у всех. Что детективы, которые настоящие детективы, что Элайджа Вуд. Ну, то есть все в общем, страдают.
Да, в общем, если хотите себе напомнить о том, что мир сложнее, чем кажется, если просто хотите выдохнуть и посмеяться, да, то, конечно, холистическое детективное агентство Дирка Джентли очень для этого хорошо подходит.
А будет, да, второй сезон вроде как?
А, да, уже объявили, что будет второй сезон. Ну что, Вань, спасибо. Дальше мы продолжаем с Людой и переходим к обсуждению уже ее фильма. Ну что, Люда, теперь мяч на твоей стороне.
Да, итак, Джеки снял этот фильм про Жаклин Кеннеди, супругу 35-го президента США Джона Кеннеди, чилийский режиссер Пабло Ларейн. А вот интересно, что его, наверное, все-таки пригласили как не американца, чтобы без лишнего пиетета, потому что вокруг и самой Жаклин Кеннеди, и, естественно, ее мужа, и трагических событий много всего уже наснято, в том числе Оливером Стоуном. И сначала вообще хотел снимать Даррена Аронофски и свою бывшую супругу Рэйчел Вайс, но потом остался продюсером и пригласил вот чилийского режиссера, который, в принципе, говорят, изобрел очень интересный жанр, попробовал он этот жанр, породил, так сказать, в своем фильме, посвященном Пабло Неруде, то есть весь фильм Неруда. Вот, это чилийский как раз поэт, герой. Вот, жанр называется «Внутренняя биография».
Вот. То есть это какие-то переживания скорее, да?
Да, да, то есть это, понятно, не жизнь замечательных людей, а в этом фильме тут вообще ЖЗЛ нельзя применить, потому что речь идет о трагических событиях. Фильм «Джеки» охватывает несколько дней после гибели как раз. Вот, она, по-моему, неделя там прошла, и к ней приезжает режиссер журнала Life и берет у нее интервью. У Жаклин Кеннеди. Вот, фильм заявлен на «Оскар» в 3 номинациях, главной из которых является лучшая женская роль для Натали Портман. Вот, ну и, конечно...
И как, заслуживает?
Да, играет она хорошо. И, наверное, хорошо, что Это не статья Википедии, не ЖЗЛ, вот, потому что это действительно, ну, такая попытка сделать какую-то биографию, не знаю, эмоций воссоздать, ну, попробовать угадать, что она чувствовала.
Да, я фильм не смотрел, к сожалению, смотрел трейлер, да, и вот из трейлера у меня сложилось впечатление, но это, правда, оно может быть обманчиво, ты мне скажи как, что это такой почти поэтический какой-то фильм, то есть там повествование постоянно обращается к внутреннему миру. Каким-то, да, переживанием, переданным через образы, через музыку как-то.
При
вот,
этом она умудряется оставаться загадкой, потому что для самого режиссера, ну, он как человек незнакомый настолько с американской историей, и плюс для него вот это была попытка неким образом попробовать ее прочитать, прочувствовать. Он говорит, что я не люблю снимать плакаты, а я как-то, ну, как-то изнутри понять, что какая-то эта скрупулезная работа с ее интервью, с ее письмами многочасовые, вот с актрисой они вместе, и работа с крупным планом. То есть, по сути, он ставил Натали Портман в кадр, ее одевали в нужное платье, и Оскар за костюм, и костюм потрясающий, тот самый страшно знаменитый розовый костюм, на котором пятна крови остались. Вот, то есть вот это вот ставили, воссоздавали некую картинку, как будто бы это фотография некая, и заставляли актрису в этой картинке жить. Причем оператор очень крупно снимает постоянное лицо, и так, ну, как сам режиссер говорит, они как будто бы танцевали, потому что он повторял каждое движение. Для актрисы это подвиг. То есть, когда прямо в тебе в камеру в лицо смотрят, а ты играешь женщину, которая такая неуловимая, и при этом все знают, как она выглядела, все знают канонический ее внешний вид, как в этих обстоятельствах...
Уже век телевидения существовало, поэтому
да,
ее все видели.
Да, как в этих обстоятельствах она была одета, как она двигалась, и в общем-то, как-то нужно, с одной стороны, попасть вот в эту фотографию, а с другой стороны, еще что-то прожить изнутри. Вот. Ну, поэтому, ну, мне кажется, действительно, она очень хорошо играет. Это одна из ее лучших ролей, вплоть до того, что она уловила, что Жаклин Кеннеди по-разному разговаривала. Она, когда на камеру и рядом с мужем, она как-то таким очень женственным голосом. А когда она дает интервью, может быть, это еще и голос, ну, такой эмоции, горе какого-то, это жесткий достаточно, жестко она говорит. И я смотрела фильм благодаря пресс-показу киноафиши с субтитрами, поэтому это, ну, актерская игра в полной мере. Я думаю, что озвучка тут, конечно, съест львиную долю актерского подвига Натали Портман, да, потому что разная интонация, разное даже звучание голоса. Вот. Ну и, конечно, это несколько очень хороших, глубоких цитат есть в этом фильме, что она произносит во внутреннем монологе, что она не всегда понимала в своей жизни, где спектакль, а где жизнь. Да? То есть ты переживаешь, у тебя погиб любимый человек, который при этом непонятно вообще, сложно запутать супружеские отношения, потому что...
Мягко говоря.
Да, мягко говоря, да, не был Кеннеди идеальным мужем, при этом это трагедия, при этом ты мама, нужно как-то объяснить маленьким детям, что произошло, при этом на тебя смотрит весь мир.
И об этом
мир.
Все знали. Да. То, что он был бабником, знали все, что он изменял.
Смотрит
и так далее.
Весь мир, получается, что это некое пепелище, семейное, политическое, какое угодно, и ты осталась практически одна на этом пепелище, и что делать, да? И она, интересно, выбирает форму создавать миф. То есть каким-то образом вот она остается, ну, нельзя сказать, может быть, там, идеальной женой, которая пытается создать доброе имя мужа вот каким-то образом. Там она продумывает церемонию похорон, она продумывает, что она скажет, она продумывает, как она будет выглядеть. Кажется, что это такая некий ритуал, который, может быть, ее отвлекает от себя, да, от своих переживаний и от способности понять, что со мной сейчас происходит.
Но мне вот интересно, тебе симпатичен или нет вот такой способ... реакции на, скажем, ее семейную ситуацию, на вот эту ситуацию с убийством. Ну, я почему спрашиваю, потому что, ну, мне кажется, что, ну, по моим ощущениям и по тому, как я понимаю вот слово там, «достоинство», да, мне кажется, что устроить скандал с битьем посуды и хлопанием дверями было бы, ну, как-то честнее, что ли.
Ну, с другой стороны, не показать, что ты на самом деле чувствуешь.
Почему?
Ну, зачем? Зачем этим зрителям это, ну, вот это, они ее не заслуживают.
А при чем здесь зрители?
Ну, в смысле? Это же зрители, церемония похорон, это спектакль был.
Ну, а почему принять решение в пользу зрителей? Почему вообще принять эту роль человека, который работает на зрителей?
Угу.
Да, или это с самого начала такое пакетное предложение, типа жена президента, значит, плеши там под дудку, сколько тебе скажут. Ну, мне кажется, это не обязательный выбор.
Ну, там метание показано ее, кстати. Она то хочет эту церемонию, то не хочет, находясь ну, в жесточайших условиях давления. И она, я думаю, что в этом смысле она как бы сыграла ту роль, которую она всю жизнь играла, сыграла некую трагедию, еще некое горе, там, достоинство и все такое. И просто зато оставив совершеннейший какой-то тайный секрет, который до сих пор не могут разгадать, ну, что чувствовала она сама. То есть это очень интересно в интервью с журналистом. В этом тоже они оба понимают, что это очередная часть игры, это там знаменитое интервью. Вот, он говорит, ну вы, наверное, мне не разрешите это написать в какие-то моменты, когда она открывается. Он говорит, да, потому что я этого не говорила. Вот, то есть это, ну, это... Роль, которую она играет, она на нее сама согласилась, она понимает, что это такое, но при этом, мне кажется, достоинство ее в том, что вот она свои личные переживания, как, ну, как бы вот маска, это, носить маску, это как бы, ну, быть лживым человеком, но в этом случае, мне кажется, как будто бы эта маска оправдана, потому что, ну, какой-то она для себя находит путь, ну, проживать это внутри. Не знаю, помогло ли это или нет, но вот это вот ну, какая-то роль...
Для меня звучит неубедительно, но хорошо.
Сыгранная от начала до конца, вот. Ну и очень классные, такие страшные очень слова, которые произносит, ну, браво, хочется сказать, за эту реплику. Сценарист картины, брат Джона Кеннеди, Роберт, в отчаянии говорит, когда, ну, непонятно вообще, в хаосе во всем происходящего, говорит, мы были просто красивыми людьми. Ну вот, это вот про то, как ну... как быть красивым человеком. Ну, то есть, вот...
лицемерие
до
конца.
Да, ну, не знаю, в тяжести роли, публичности и так далее. Вот.
То есть пудра как способ жизни.
Ну, нет, в смысле, как за ней живется человеку, как бы, насколько он там может быть настоящим или не может быть, кто ему вообще может помочь. Естественно, не знаю уж, связано это с тем, что режиссер чилийский, там есть один выдуманный персонаж, все персонажи известные с именами, повторяют внешность, а есть священник в исполнении Джона Хёрта, вот он, видимо, отвечает за какую-то, не знаю, подлинность, что ли, потому что она к нему обращается с какими-то вопросами, ну, там, почему так произошло, как мне в этом быть. Не знаю, зачем введен этот священник, но он постоянно изрекает какие-то уж совершенно такие мудрости, мудрые мудрости, вот, что не знаю, может быть, это какое-то вот, ну... как он озвучивает какое-то утешение, что ли, для героини.
Попытка режиссера как-то поговорить с Жаклин Кеннеди.
Ну да, да, как-то хочется, ему хотелось, наверное, ее утешить, успокоить и сказать, что ну, жизнь продолжается, потому что начинается новый день. Вот.
Не люблю я такие трюизмы, ну да ладно.
Итак, фильм «Джеки» чилийского режиссера Пабло Ларейна. Именно сегодня он выходит в прокат, мы уже его посмотрели. Будете ли вы его смотреть, решайте вам самим.